Обличение лжеучения сектантов. Кассета вторая. О Кальнию. Однажды жена царя Иеровоама, переодевшись, чтобы не быть никем изгнанной, пошла тайно к пророку Ахаю узнать о судьбе заболевшего своего сына. Доказательство, что у человека есть душа, и она существует после смерти. Ахий не мог уже видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии: «Вот идет жена Иеровоама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая». Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Иеровоама, для чего тебе было переодеваться? Я грозный посланник тебе». 3 Царств 14:1-6. В 4 книге Царств читаем, что царь сирийский неоднократно замышлял неожиданно напасть на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». Но всякий раз пророк Елисей разрушал коварные его планы. Посылал человек Божий к царю израильскому сказать: «Берегись проходить сим местом, ибо там сириане забегли». И встревожило сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». 6:8. Когда слуга святого Елисея Гиезий взял тайно и обманным образом серебро у исцеленного пророка над проказывая начальника Неемана, святой Елисей прозрел мерзкий поступок Гиезия, обличил его и наказал, сказав ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе? Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. 4 Царств 5:25. Подействующая же в нем благодати Божией, узнал апостол Петр о том, что она не женой своей Сапфирой, продав имение, утаили сыны, сведомые жены своей, узнал и наказал их обеих смертью. Деяния 5:1. Нужно ли говорить о том, что святые за целые сотни, даже тысячи лет с точностью предсказали о времени и месте рождения Мессии Христа? Даниила 9:2, Михея 5:2. О рождении его от Пречистой Девы, Исаия 7:14. О многих обстоятельствах его земной жизни, Агея 2:6, Матфея 21:12. Захария 9:9, сравни Матфея 21:1. Псалом 21:19. Страдания и смерти на кресте, Исаия 53:3, смотри, Иоанн 18:19. Захария 12:10, сравни с Иоанном 19:34. И пророчества эти с удивительной точностью сбылись, убеждая нас в том, что для святых угодников Божиих, для их ведения нет границ ни во времени, ни в пространстве, когда Господь сам открывает ему настоящее и будущее и тайны сердца человеческого. Освобожденные от бренных тел, находясь под постоянным действием благодати Божией, в непосредственном общении и лицезрении Бога, святые, живя на небе, еще легче через Него могут знать о том, что происходит на грешной земле. Еще скорее могут слышать наши молитвы. Так холодное железо, накаляясь от действия огня, приобретает от него и силу теплоты, и силу с света. Святые ангелы тоже не всеведущие, однако и они, будучи на небе у престола Божия, знают о раскаянии каждого грешника на земле. Лука 15:10. Ангелы-хранители каждого человека и каждого народа не всеведущие, однако, будучи на небе, знают о жизни на земле каждой веренной им души, каждого веренного им народа, знают, молятся и помогают им. Матфея 18:10, Даниила 10:11, Захария 1:12. Святые же, по словам Христа, равны ангелам. Лука 20:36. И живут на небе, как ангелы, в общении с всеведущим Богом, пребывают в Нем, и Он в них. Поэтому и они, как ангелы, знают на небе через Бога о том, что совершается на земле, подобно ангелам. Слышат наши молитвы, ходатайствуют за нас пред Богом и помогают нам в наших нуждах, как это мы уже видели из примеров Священного Писания. Следующие примеры из Священного Писания ясно говорят о том, что святые могут слышать молитвы к ним людей, живущих на земле. Авраам, несмотря на великую пропасть между праведниками и грешными, услышал просьбу богача из ада о нем и о братьях его. Лука 16 глава. Он же, несмотря на то, что умер несколько сот лет раньше Моисея и пророков, знает на небе о том, что они жили на земле и оставили людям для руководства в вере законы пророчества. «У них есть законы пророки, — говорит Авраам богачу, — пусть слушают их». Лука 16:29. Авраам же, умерший несколько тысяч лет раньше пришествия в мире Христа, ожидая его пришествия, узнал одни явления в мир Мессии Спасителя и возрадовался на небесах. Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что Бог в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдает слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Иисус отвечал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Иоанна 8:52. Итак, Христос говорит, что Авраам, живущий на небе, знал об явлении Христа на землю. А сектанты упорно утверждают, что святые ничего не знают на небе, что делается на земле. Пророк Самуил, живя на небе, знает, что должно случиться на земле с Саулом и народом израильским. 1 Царств 28. Он пророчествовал и после смерти своей, и предсказал царю смерть его. И в пророчестве возвысил из земли голос свой, что беззаконный народ истребится. Сирахов 46:23. Из Откровения мы знаем, что небесные угодники Божии, святые ангелы, возносят на небе пред Богом молитвы святых. 5:8. То есть молитвы христиан, живущих на земле, которые именуются святыми, как освященные в таинстве святого крещения. 1 Коринфянам 1:2. 6:11, 2 Коринфянам 1:1, Филиппийцам 1:1, Колоссянам 1:2, Евреям 3:1. А если они возносят молитвы наши пред Бога, то значит, они слышат наши мольбы и ходатайствуют о нас.
Святые молятся только о наказании живущих на земле грешников, ибо сказано: «Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Ибо запили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святые праведные, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Откровение 6:9.
Приводимые сектантами место Священного Писания их же самих и опровергает. Прежде всего, из него сектанты должны убедиться, что святые на небе не только могут, а и действительно знают, как люди живут на земле, благочестиво или злочестиво, ибо молятся о наказании последних, то есть злых. Затем этим местом святого откровения доказывается та истина, что святые на небе действительно молятся. Наконец, сектанты должны согласиться, что молитва святых о наказании злых на земле И есть в то же время молитва о благополучии благочестивых на ней. Ибо если злые на земле будут Богом наказаны, то благочестивые перестанут терпеть от них всякое зло и притеснение, и легче будут устраивать свое вечное спасение. Уничтожение по молитвам святых какого бы то ни было зла на земле ведет к увеличению на ней добра и правды Божией, к увеличению на земле Царства Божие, которое и есть праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. Было бы крайне нечестиво и оскорбительно для Бога думать, что друзья Его, пребывающие в вечной любви Его, исполнены только чувства мести и не имеют в себе духа любви, что они молятся только о наказании злых и не ходатайствуют перед Богом о помиловании грешных. Это противоречило бы и здравому смыслу, и всему тому, что говорится о святых в Слове Божием.
Мы молились бы святым, да не знаем, кто из людей причислен Богом к святым до всеобщего суда над миром. Никто не может на земле видеть Сына Моего, ни тех, которые с Ним, разве только во время дня Его. 3 Ездра 13:52.
Здесь говорится о ветхозаветных людях, которые не могли видеть Сына Божия на земле, пока Он не воплотился от Девы Марии. 1 Иоанна 1:1. Сектанты говорят, что они чтили бы святых, если бы знали, кто удостоен быть святыми. Лукавые речи. Разве сектанты не читали 44-й, 50-й главы книги Сирахова или 11-й главе послания Павла к евреям, где перечислены почти все ветхозаветные святые? Разве они не считают святыми апостолов Христовых и не могут знать из дальнейшей истории Церкви Христовой ее мучеников и святых? Конечно, они могут знать и знают, но в упорстве своем погибают, как корей. Иуда 11 стих. В необузданной гордости своей и сектантском самообольщении они считают себя такими же святыми, как и угодники Божии, достигшие совершенства. Первенцы церкви, написанные на небесах, Евреям 12:23. Еще при жизни угодников Божьих на земле Господь отмечает их святость особыми дарами чудес, совершающихся и после их смерти, что и служит для Церкви Христовой ясным признаком их святости и основанием к прославлению их как друзей Божиих. О пророке Моисее, Самуиле, Илии, Елисее и других пророках мы знаем, что они творили величайшие чудеса, даже из мертвых воскрешали, а некоторых святых мы знаем, что они после смерти своей творили дивные дела. Так, например, о пророке Самуиле читаем в Священном Писании. Он пророчествовал и после смерти своей, и предсказал царю смерть его, и в пророчестве возвысил из земли голос свой, что беззаконный народ истребится. И об Елисее сказано: по успении его пророчествовало тело его, и при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти были дивны дела его. Сирахов 46:22, 47:12, 1 Царств 28, 4 Царств 13:20. Апостол Павел, перечисляя имена ветхозаветных святых, говорит, что святые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Евреям 11:33. Вот какие признаки святых, благодатные дары, знамения и чудес при их жизни на земле и после смерти на небе, согласно словам Христа Спасителя. Марка 16:17. Этими признаками руководствуется Святая Церковь, когда решает вопрос о признании того или другого угодника Божия святым. А голос Церкви Христовой есть голос всегда пребывающего в ней Святого Духа, и противящийся Церкви противится Духу Святому.
Почему же в различных нуждах обращаются к разным святым? В болезнях обращаются к святому Пантелеимону, а благополучным плаванием к святому Николаю и тому подобное. Все святые должны одинаково помогать во всяких бедах.
В мире растительном есть много целебных трав, но каждая трава полезна только при известной болезни. И это так угодно было Богу. Ему же угодно, чтобы известный святой помогал людям в одних нуждах, а другой в других. Дарование молитвы и помощи у святых различны, но действует через них один и тот же Святой Дух, раздавая им эти дарования, как ему самому угодно. Дары различны, учит апостол Павел, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Иному вера тем же Духом. Иному дары исцеления тем же Духом. Иному дары чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же свет производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12:4. Словом, каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. 1 Коринфянам 7:7.
Как известно, святые все монахи, а из простого народа их нет. Очевидно, монахи сами возводят себя в святые.
Неправда. Святые есть во всех сословиях и во всех состояниях. Есть цари и царицы, святой Константин и Елена. Есть князья, Владимир, Александр Невский. Есть воины, святой Георгий Победоносец. Святой Иоанн Воин, есть крестьяне, Иоанн Устюжский, есть огородники, мученик Коран, есть пастухи, мученик Власий и тому подобное. Утверждать, что святые бывают только из монахов, могут только те, кто никогда не читали житий святых, или кто говорит это злонамеренно, по дерзости своей. Второзаконие 18:22. Что касается причисления кого-либо из угодивших Богу к лику святых, то это зависит не от людей, а от Бога, который при жизни и после смерти угодников сам прославляет их великими чудесами и указывает ими в своей церкви, кого он избрал в число друзей своих, кого он удостоил бы первенцами церкви, написанными на небесах, и постоянными ходатаями за нас на небе перед престолом Божьим.
Известно, что православные особенно чтут святого Николая, а ведь он был человеком жестоким, ибо известно, что он ударил Арию в лицо.
О необыкновенной доброте и образе кротости святого Николая, о его помощи бедным и заступничестве перед сильными мира за слабых и невинно угнетенных, знает весь христианский мир. Удар Арии нанесен был святым Николаем за дерзкую хулу еретика на Сына Божия. Вследствие ревности по Боге святой Николай не выдержал себя и ударил богохульника, за что и был лишен епископства, пока после покаяния святителя сам Христос и Богоматерь не восстановили его в епископском достоинстве. Апостол Петр тоже ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Иоанн 18:10. Он даже совсем отрекся был от Христа, но слезами покаяния, Лука 22:62, получил прощение, возвратил себе апостольское достоинство. Да и по слову Божию, кощунников и богохульников нужно наказывать. Так, например, сам Христос изгнал бичом из храма, нарушивших святость его. Иоанна 2:14-17. Апостол Павел предал сатане имение Александра, чтобы они научились не богохульствовать. Ибо говорит премудро, если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. Поэтому сегодня можно подумать, что Христос еще в наши храмы не дошел до торговых точек. Святого Николая почитали еретики николаиты, и те, которые теперь его почитают, уподобляются им. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Откровение 2:6-15. Только человек невежественный, не знающий ни истории церкви, ни жития святого Николая, может считать еретиков николаитов, упоминаемых в Откровении, почитателями и последователями учения святителя Божия Николая. Святой Иоанн, обличавший Ефесскую церковь за появление в ней ереси николаитов, умер в 101 году. А святой Николай родился только в 257 году, то есть более чем на 150 лет после его смерти, позже. Как же святой апостол мог обличать в ереси еще не родившегося человека и еще не существующих его последователей? Ведь обращение к ангелу, то есть епископу Ефесской церкви, не есть пророчество, а прямое указание на современное апостолу Иоанну религиозно-нравственное состояние ее. У тебя есть, он же не сказал, что будут, держащиеся учения николаитов. Из 14 стиха, приводимой главы Откровения, мы видим, что николаиты держались учения Валаама, которому учил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Числа 31:16. Следовательно, николаиты были еретики, последователи же какого-то Николая, жившего во время апостола Иоанна, участвовавшего вопреки постановлению собора святых апостолов, Деяния 15:20, в языческих трапезах и предававшихся распутству, подобно нашим хлыстам и шалопутам. И жизнь же святого Николая, мы знаем, что он не только вел строгую святую жизнь, но и избавлял от распутства других, близких к тому, чтобы впасть в него вследствие крайней нужды. Знаем, что он был ревностным поборником и защитником чистоты православного учения, был правилом веры Христовой. Вот из многочисленных мест Священного Писания мы не только видим грубое заблуждение сектантов, отрицающих молитвенное почитание и призывание святых ангелов Божиих, но и крепко убеждаемся в том, что святые, как и ангелы, живут на небе сознательной и разумной жизнью, и, пребывая вместе со святыми ангелами в Боге, как члены Единой Церкви Христовой, как дети одной Божьей семьи, молятся о всех братьях, живущих на земле, хотящих наследовать спасение и прибегающих к их ходатайству. Господь принимает молитвы друзей своих и исполняет просьбы их, почему мы должны не только чтить и поклоняться ангелам и святым угодникам Божьим, но и обращаться к ним с молитвой о заступничестве во всех наших скорбях, болезнях, бедах и печалях, особенно прося их помощи в борьбе с нашими грехами. Когда говорится о ветхозаветных праведниках, как пребывающих на небесах, это означает, что имена их были написаны на небесах, а души находились в темных местах. Первый в раю оказался разбойник, а остальные святые были введены Христом после его славного воскресения.
Как после смерти живут на небе святые? Они живут как ангелы, сознательные, разумные жизнью. Окружают престол Божий, поклоняются Богу, прославляют Его и поют Ему новые песни, о чем читаем, например, в книге Откровения. И 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные тимьяма, которая суть молитвы святых. И поют новые песни, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени. Откровение 5:8. Откровение 11:16. Чем же возвеличил Господь святых своих? Тем, что еще при жизни их на земле назвал их друзьями своими,
веровал Авраам Богу, и это изменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим, Иакова 2.23, Исаия 41.8. И святым апостолам Христос сказал: «Вы, друзья мои», Иоанна 15.14. Святые при жизни на земле были сослужителями ангелов Божиих, Откровение 19.10, 22.9. И по смерти своей были уравнены Богом с ангелами, наречены сынами Божьими. Они, говорит Христос о святых, равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. Лука 20.36. Им Господь дал власть судить при конце мира всю вселенную, святые будут судить мир. 1 Коринфянам 6.2, Матфея 19.28. Потому что, как достигшее совершенство, святые суть первенцы церкви, написанные на небесах в книге жизни. Евреям 12.23, Филиппийцам 4.3, Откровение 21.27. Молятся ли святые, живя на земле, о грешных людях? Да, молятся. Так, например, помолился Авраам Богу, исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабыни его, Бытие 27. Когда Господь хотел истребить весь народ израильский за поклонение золотому тельцу, Моисей стал умолять Бога, Исход 32. Помолите же Моисея, исцелилась от проказа сестра его, Мариам, числа, 12 глава. Молились апостолы за других, Филиппийцам 1.3.4. Молятся ли святые и ангелы Божии, будучи на небе, о живущих на земле? И помогают ли им в их бедах? Молятся и помогают. Так, например, Иуда Маккавея видел видение умершего первосвященника Иония, 2 Маккавейская 15-12. Петр обещал христианам молиться за них после смерти, 2 Петра 1-13. Читаем об этом и у Даниила 10-11. Почему же святые молятся о грешных людях? Потому что они члены единой Церкви Христовой, которой принадлежим мы и все истинно верующие христиане, члены одной великой Божьей семьи, в которой они, наши старшие братья и Божьи друзья. Пребывая постоянно в Боге и будучи исполнены неизреченной любви ко всем людям, они сострадают нам в наших бедствиях и молятся пред Богом о наших нуждах и грехах, согласно словами святого апостола, сказанными о членах святой церкви. Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12.26. Почему бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся?
Как же святые и ангелы Божии, будучи на небе, знают о нуждах и слышат молитвы живущих на земле?
Святые и ангелы Божии знают на небе о наших нуждах и слышат наши молитвы к ним по особому дару Божию, по дару высшего ведения и прозрения. Святые водники Божии еще при жизни на земле прозревали не только далекое будущее и предсказывали о том, что имело совершиться через несколько сот и даже тысяч лет, но проникали в тайны сердца человеческого. Зная, несмотря на огромное разделяющее их от людей пространство, не только о том, что люди делают, но даже о том, что о них и думают, что они думают. Так святые пророки за многие века и даже тысячелетия предсказали о времени, месте рождения Христа и все, что касалось его жизни. 1 Петра 1.10. Так и Авраам знал о нераскаянности нечестивых братьев-богача.
Почему в различных нуждах мы обращаемся к разным святым? Одних просим об исцелении от болезней, других – о благополучии в семейной жизни и тому подобное.
То слово апостола, который сказал в первом послании к Коринфянам, 12 главе, «Все же все производит один и тот же дух, разделяя каждому особо. Кто не чтит и не прославляет ангелов и святых, тот оскорбляет самого друга их, Господа нашего Иисуса Христа и Отца Его Небесного. Кто принимает вас, сказал Христос святым апостолам, меня принимает, «А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». Матфея 10:40. О молительном почитании и призывании святых ангелов учили многие святые отцы и учители церкви, первых и последующих ее веков. Святой Дионисий Ареопагит пишет: «Молитва святых еще при жизни, а тем более по смерти, приносит пользу только достойным святых молитв». О небесной иерархии, глава 7. Святой Ерм, муж апостольский, учит, что ангелы наблюдают над всем миром и церковью, и над жизнью каждого человека, которого они сопровождают и в загробную жизнь. Святой Иустин, мученик, пишет: «Мы чтим как Отца правды, так и пришедшего от Него Сына. Вместе с воинством прочих последующих и уподобляющихся Ему благих ангелов и открыто преподаем это всякому желающему научиться так, как сами научены». О прославлении святых мучеников и совершении в них дни кончины святой литургии свидетельствует Тертуллиан, святой Киприан, Григорий Чудотворец. А в постановлениях апостольских повелевается христианам собираться в усыпальницах святых мучеников, петь по ним псалмы, совершать литургии и не работать в дни их смерти, так же, как и в воскресные и праздничные дни. Книга 6, глава 30, постановления апостольские. Священномученик Киприан пишет Корнилию: «Будем помнить взаимно друг о друге, и где бы ни были, будем в согласии и единодушии всегда молиться друг за друга. Взаимной любовью облегчим скорбь и тесноту. Если Господь скорее удостоит кого-либо из нас первого восхитить отсюда, да продолжится любовь и пред Господом, да не прекратится молитва пред милосердием Отца за братьев и сестер наших». Письмо к Корнелию, 50-е. Святой Василий Великий в поучении в день 40 мучеников говорит о них: «Если кто находится в каком горе, пусть прибегает к ним. Если кто радуется, пусть молится им. Первый, чтобы освободиться от зла, а второй, чтобы остаться в радости». «Приемлю», — учит святой Василий Великий, — «из святых апостолов, пророков и мучеников, и призываю их к ходатайству перед Богом, да через них, то есть по их предстательству, милостив будет мне человеколюбец Бог, и да подаст мне оставление прегрешений». Часть 6, письмо 244. Святой Григорий Ниский в похвальном слове святому Ефрему Сирину говорит: «Святый Ефреме, помоги мне избавиться от беды. Божественному предстоя престолу и служа с ангелами живоначальной и Пресвятой Троице во Царстве, помяни нас, прося нам оставления грехов и наследие вечного Царствия во Христе Иисусе Господе нашим». Часть 8, страница 292. Святой Иоанн Златоуст учит: «Хорошо уповать на молитву святых, но тогда, когда мы и сами трудимся. Для чего же нужна мне, скажем, кто-нибудь молитва других, когда я сам буду деятельным и таким образом не доведу себя до нужды в ней? Я и не желаю вам того. Но если судить здраво, то мы всегда испытываем эту нужду. Павел не говорил, что мне за нужда в молитве других, хотя молившиеся за него и не были достойнее его, и даже не были равны ему. А ты говоришь, какая мне нужда в молитве других? Петр не говорил, что мне за нужда в молитве. Сказано, церковь прилежно молилась о нем Богу». Деяния 12:5. «А ты говоришь, зачем мне нужна молитва других? Хотя бы ты был равен Павлу, ты имеешь нужду в молитве. Не возносись, чтобы не унизиться». 11 том, страница 480. Святой Иоанн Дамаскин, великий защитник Церкви Христовой от еретиков, пишет:
должно почитать святых как друзей Христовых, как чад и наследников Божиих, по словам евангелиста Иоанна Богослова. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. И Господь во Святом Евангелии говорит апостолам: «Вы, друзья мои, как же не почитать тех, которые суть и слуги, и друзья, и сыны Божии? Честь, воздаваемая усерднейшим сослужителям, доказывает любовь к общему владыке». Поклонимся и Святой Богородице не как Богу, но как Матери Бога по плоти. Затем поклонимся и святым, как избранным друзьям Божиим и получившим дерзновение к Нему. Полное собрание творения Иоанна Дамаскина, третье слово об иконах, страница 405. Будем же мы, верующие, воздавать почитание святым псалмами, гимнами и песнями духовными, сокрушением сердца и милосердием к нуждающимся, что более всего благоугодно и Богу. Будем воздвигать им памятники и видимые изображения, и через подражание их добродетелям сами сделаемся одушевленными их памятниками и изображениями. Молитвенное почитание и призывание святых ангелов Божьих утвердили святые соборы. Так, например, Поместный Карфагенский собор 419-426 год постановил: позволяется и впредь считать страданием мучеников, когда совершается ежегодная память их. Правило 56. Седьмой же Вселенский собор сделал следующее постановление: восторженно также принимаем и Господни, и апостольские, и пророческие изречения, которыми мы научены, почитать и величать, во-первых, собственно и истинно Богородицу, всех небесных сил высшую, а также и святые ангельские силы, блаженных и всехвальных апостолов и пророков, славных и победоносных, подвязавшихся за Христа мучеников, святых и богоносных учителей и всех преподобных мужей, и просить их ходатайства, так как они могут нас приближать к Царю всех Богу. Конечно, если мы будем соблюдать Его заповеди и стараться жить добродетельно. Православный христианин, не забывай во всех твоих несчастьях и скорбях и после всяких греховных твоих падений просить помощи и молитв за твою грешную душу у святых угодников и ангелов Божиих, предстоящих у престола Божия и молящихся о всех, о всем христианском мире. Проси ходатайство за тебя пред Богом у первенцев церкви, написанных на небесах, у друзей Божиих, ибо много может усиленная молитва праведного. О почитании святых мощей и других останков угодников Божиих! И умер Елисей, и похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. 4 Царств 13:20. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? 1 Коринфянам 6:19. Слово «мощи» обозначает всеобщее, вообще тело всякого умершего человека, христианина. Почему и в чине погребения говорится: «взявши мощи усопшего, отходим с ними в храм»? Наши предки словом «мощи» обозначали кости умерших людей. Так древняя русская летопись, говоря об осмотре тел умерших, митрополитов, покоившихся в Успенско-Московском соборе по случаю перестройки его в 1472 году, замечает: «Иону цело сущая обретоша, Фотий же истлевша, а Киприана всего истлевша, едины мощи», то есть одни кости. Собрание русских летописей, том 6, страница 196. В наше же время под святыми мощами православные христиане разумеют нетленные тела святых угодников Божиих, части их тел или же их кости и частицы костей, через которые Господь проявлял и проявляет свою могущественную силу совершением явных чудес для прославления себя и своих угодников, для помощи христианам в их душевных и телесных недугах и бедствиях, для укрепления и убеждения их в истинности и спасительности православной веры. Наравне со святыми мощами, как святыни, почитаются христианами другие останки святых, например, риза и пояс Богоматери, одежды святых и другие оставшиеся от них предметы, через которые Господь проявляет в чудесах свою всемогущую силу. Человек создан совсем не так, как все прочие твари, тогда как последние по повелению Господню произвели земля и вода. Бытие 1.20.24. Тело человека сотворил из праха земного сам Бог, и сам же вдунул в лицо его дыхание жизни. Вот почему тело человека неизмеримо выше по достоинству, чем тело животного, ибо в человеческом теле, созданном непосредственно самим Богом, а не происшедшим силами земли или воды, обитает душа живая, разумная, созданная по образу и по подобию Божию. В нем находится дыхание божества, почему тело человека должно было бы быть бессмертно, нетленно. Бог создал человека для нетления, говорит премудрый Соломон, и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее все принадлежащие к уделу его. Премудрость Соломона 2.23, Бытие, 3 глава, Римлянам 5.15. С пришествием в мир Христа Спасителя благодать Божия, подаваемая в святых таинствах Церкви, освящает тела людей, делает их членами Христа, храмами Святого Духа. «Разве не знаете, — говорит христианам апостол, — что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 3.16. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?» 6.15. «Разве не знаете, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога?» 6.19. «В нем, в теле христианина, открылась жизнь Иисуса. Всегда носим, — говорит святой апостол, — в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем». 2 Коринфянам 4.10. В таинстве же святого причащения сам Христос теснейшим образом соединяется с душой и телом христианина. «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Иоанна 6.56. «А соединяющиеся с Господом есть один Дух с Господом». 1 Коринфянам 6.17. «В ком Христос, в том и освящение от Него, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке». 2 Тимофея 2.21. Христос, Спаситель, был совершенно чужд греха, и в Нем обитала вся полнота Божества телесно. Колоссянам 2.9. И люди, чем более святы по жизни, тем ближе они к Богу, чем чище от грехов, тем более тела их служат храмами для обитания в них Святого Духа. И как обожествленное тело Христа творило великие чудеса, даже через носимую на нем одежду, так и тела угодников Божиих, проникнутые освящающие благодати Святого Духа и очищенные от грехов святой кровью и телом Христа, в таинстве святого причащения творят силою Божией чудеса и сами, и даже через носимые ими одеяния. Об Иисусе Христе мы читаем: «Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержавши на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Ибо я чувствую силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Лука 8:43. Когда один прокаженный умолял Христа: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить», он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. Лука 5:12. И приносили к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснулся к краю одежды его. И которые прикасались, исцелялись. Матфея 14:36. О святых апостолах тоже читаем: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Деяния 5.12. «Господь во свидетельство слова благодати своей творил руками их знамения и чудеса». 14.3. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, злые духи выходили из них». Деяния 19.11. О милоте, верхняя одежда, пророка Илии говорится следующее в Библии: «И взял Илия милость свою, свернул и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба, Илия и Елисей, по суху». 4 Царств 2.8. Останки святых угодников Божиих, проникнутые благодатью Святого Духа, и после их смерти сохраняет ее в себе, и творят ею великие чудеса для укрепления веры людей во всемогущего Бога. Илия, говорит Сирах, сокрыт был вихрем, и Елисей исполнился духом его, ничто не одолело его, и по успении его пророчествовало тело его. И при жизни своей совершал он великие чудеса, и по смерти были дивны дела его. Сирахов 48.12. Об одном из таких дивных чудес от мощей пророка Елисея говорится в Священном Писании следующее: «И умер Елисей, похоронили его, и полчища мавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то увидев это полчище погребавшие, бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои». 4 Царств 13.20. Таким образом, сам Бог через тела и останки его святых угодников проявляет силу свою, совершая великие чудеса для прославления себя и друзей своих. Иоанна 15.14. Для помощи и укрепления в вере христиан. Поэтому, почитая и поклоняясь святым мощам и другим останкам святых, мы чтим самого Бога, почивающего во святых своих, и с благоговением преклоняемся перед обитающей в них и через них чудесно действующей благодатью Святого Духа. Нетление святых мощей и совершение через них и через другие останки святых великих чудес и отсутствие их в других мнимых христианских обществах ясно и наглядно показывает, что только православная церковь есть церковь истинная, что только в ней пребывает и, видимо, проявляется благодать Святого Духа.
Никаких нетленных мощей не может быть. Все люди по приговору Господа должны после своей смерти обратиться в прах. Это всеобщий для людей закон. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Бытие 3.19, Экклесиаст 12.7. «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет.
так и при воскресении мертвых сеется в тление, восстает в нетлении. 1 Коринфянам 15:36.
Да, совершенно верно, что преступлением одного Адама подверглись смерти многие. Римлянам 5:15. Но верно и то, что как грех царствовал в смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. 21 стих. Закон, учит святой апостол, положен не для праведников, но для беззаконных. 1 Тимофея 1:9. И закон тления, хотя есть общий закон для всех людей, но для многих праведников он имеет исключение. Верой, например, Енох переселен был так, что не видел смерти. Евреям 11:30. Святой пророк Илия живым был взят на небо. 4 Царств, 2 глава. Не испытала тления и Божья Матерь, честное тело которое после ее успения вознесено было ангелами на небо, как говорит об этом святое предание. Не испытывают совершенного тления и те из святых угодников Божьих, тела которых сам Господь в известной степени, в какой ему угодно, сохранил, сохраняет от тления для их прославления и для укрепления совершаемыми через них чудесами тех, кто в этом нуждается. Слова же апостола Павла «что ты сеешь, не оживет, если не умрет» и так далее, вполне относятся к обыкновенным людям и говорят о будущем преобразовании их тел, когда и нетленные тела святых угодников Божьих изменятся во мгновение ока для вечной жизни. Ибо не все мы умрем, но все изменимся. К нетленным же телам святых, в которых обитает чудотворная благодать Божия, приведенные слова неприложимы всецело, а только постольку, поскольку испевает известная часть каждого святого во исполнение слов Господа «Прах ты и в прах возвратишься». Неоспоримым доказательством этого служит само существование святых нетленных тел и совершаемые через них великие и дивные чудеса. Неверующим сектантам каждый православный может сказать одно: не отрицай того, что есть, и чего ты не видел или не хочешь видеть. Иди и посмотри, Иоанна 1:46, убедись в нетлении мощей святых и совершающихся у них гробниц в чудесах, и не будь неверующим, но верующим.
Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, 1 Коринфянам 15:50. Поэтому и те, чьи мощи нетленны, если не обратятся в прах, не увидят Царства Небесного.
Этими словами святой апостол учит, что люди с той плотью и той кровью, какие теперь они имеют, не войдут в Царство Божие, что их земные тела, 1 Коринфянам 15:40, должны измениться в небесные. Их тела душевные должны преобразиться в тела духовные. Стих 44. Ибо тление не наследует нетление. Святая Церковь и не учит, что мощи святых войдут в Царство Небесное такими, каковы они теперь. Нет. И святые мощи, хотя прославлены от Бога нетлением и чудесами, но они все-таки тела земные, душевные, и должны будут преобразиться в тела небесные, духовные, тогда, когда все мы изменимся во мгновение ока при последней трубе. Изменимся в подобие тела воскресшего Христа. И как мы носили образ перстного Адама, будем носить и образ небесного, то есть Христа. Всемогущему Богу, из ничего создавшему весь мир и из праха сотворившему человека, одинаково возможно при последней трубе воссоздать тела духовные, как обратившиеся в прах, так и нетленно почивающие тела людей.
Почитание святых мощей то же самое, что и идолопоклонство, запрещенное первой и второй заповеди Божьими. Ибо сказано: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не делай себе никакого кумира, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Исход 20:1-5.
В приведенном месте Священное Писание запрещается поклонение кумирам, то есть идолам, которых язычники считали за богов. Сектанты сравнивают святые мощи с кумирами по злобе своей ко всем святыням православия, ибо они хорошо знают, что святые мощи мы не считаем за богов и не воздаем им божеское поклонение. Мы чтим святые мощи, потому что ими прославляется Бог, дивный во святых своих, и преклоняемся перед святыми мощами, потому что в них обитает благодать Святого Духа, совершающая через них великие чудеса. Сектанты повторяют старые слова еретиков манихеев, ариан, евномиан, Илиана богоотступника, язычника Сардиана, вигилианца и других врагов истинной церкви Христовой. Обвинявших древних христиан выдало поклонство за почитаниями святых мощей. Многие святые отцы церкви, защищая святые мощи от еретических глумлений, высказали в свое время взгляд ее на почитание святых мощей и совершение Богом через них великих чудес. Приведем учение о почитании мощей святых мучеников блаженного Августина. «Наши чудеса, — говорит он, — совершает мученик, или лучше сам Бог по молитве или при содействии мучеников, дабы мы укреплялись в вере, что они не боги наши, а имеют одного с нами Бога. А они, язычники, тем богам своим строили храмы, воздвигали алтари, учреждали жрецов, приносили жертвы. Мы же своим мученикам, как богам, храмов не воздвигаем, а устрояем надгробные памятники, как умершим людям, души которых живут у Бога, и воздвигаем там алтари, на которых приносим жертвы не мученикам, а единому их и нашему Богу. Тела святых — храм, живущего в них Святого Духа». 1 Коринфянам 3:16-6:19. Поэтому сектантам нужно помнить и другие слова апостола Павла. «Какая совместность храма Божия с идолами?» 2 Коринфянам 6:16.
Почитание святых мощей то же, что чародейство или колдовство. Подобно православным христианам, язычники обращались за помощью и советами к умершим, что строго воспрещено Богом. Ибо сказано: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Исаия 8:19.
Прежде всего здесь речь о язычниках, не знавших Бога и обращавшихся к чародеям, шептунам и чревовещателям, которые обманывали их тем, что будто узнавали об их судьбе от вызываемого из могил умерших, и к христианам, верующим и знающим единого Бога. Это место Священного Писания к христианам нельзя относить. Затем, сравнивать почитание святых мощей с чародейством может только человек, не понимающий ни того, ни другого. Чародеи обращались не к истинному Богу, которого они и не знали, а к богам ложным, к идолам, их же руками сделанным. Христиане же не обращаются ни к мощам, ни к умершим, как к богам, а чтут святые мощи тех, кто теперь, живя на небе, окружает престол Божий, как друзья Божии. Откровение 4.10. Христиане чтут не самые святые мощи, а ту силу Божию, ту благодать Святого Духа, которая в них почивает и свидетельствует о себе великими чудесами, совершаемыми всенародно, пред тысячами людей, на виду у всех, где, следовательно, никакого обмана не может быть.
Православные целуют мощи, а Господь запретил даже прикасаться к телам умершим. И никакому умершему не должен приступать даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей. Он не должен осквернять себя. Левитам 21.11. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Числа 19.11 и 9.6.
Тела ветхозаветных людей, находившихся под греховным проклятием, были нечисты. Ну и то не всех людей. Тогда Господь прославлял тела святых своих. И тогда тела их, даже останки их, почитали за святыню. Не были бы взяты живыми на небо Еноха и Илия, если бы тела их были нечисты. Ибо туда не войдет ничто нечистое. Откровение 21:27. Не перенесли бы евреи с великим торжеством кости патриарха Иакова из Египта в землю Ханаанскую, Бытие 51. И Моисей не взял бы с собой из Египта кости патриарха Иосифа, Исход 13:19. И царь Иосия не почтил бы костей человека Божия и пророка из Самарии, если бы кости их считали нечистыми. 4 Царь 23:17. Не прославил бы, наконец, сам Бог тело пророка Елисея, которое пророчествовало и после смерти его. Сирахов 48:14. И кости его, через которые он воскресил мертвеца. 4 Царств 13:20. Разве может нечистое творить Божьи чудеса и давать жизнь умершему? Если в Ветхом Завете тела обыкновенных умерших людей считались по закону Моисеева нечистыми, то теперь этого закона для нас уже нет. Только до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере в Иисуса Христа. Галатам 3:23. Теперь нет ничего в самом себе нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Римлянам 14:14. Поэтому сектантам можно сказать словами апостола Павла: «Для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановления, не прикасайся, не дотрагивайся по заповедям и учению человеческому?» Колоссянам 2:20. Разве могут тела не только святых, а и обыкновенных христиан, принимавших в таинствах благодать Святого Духа, соединявшихся в таинстве святого причащения со Христом, быть нечистыми, когда само Слово Божие так говорит христианам об их телах? Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? 1 Коринфянам 6:19. Впрочем, сами сектанты признают всю слабость и неосновательность их возражений о том, что мощи святых нечисты, ибо на деле сами же себе противоречат. Так как после погребения умерших грешных своих братьев и сестер не ощущают себя очистительной водою. Посему по закону, написанному в той же книге чисел, на которую сектанты ссылаются, они за это должны были бы все истреблены быть. Ибо после приводимых сектантами слов мы дальше читаем в этой книге следующее: «Он, прикоснувшись к мертвому, должен очистить себя этой водой в третий день и в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа, истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою, он не чист, еще не чистота его на нем». Вот закон: если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет 7 дней. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится тот человек из среды народа. Число 19:11. Каждый сектант или имел в своем доме умершего, или был в доме, где лежал покойник. Многие из них прощались с умершими целованием или несли, опускали гроб в могилу, но после этого не омывались 2 раза в течение 7 дней очистительной водой теплом рыжей телицы. Поэтому на основании приводимой ими против почитания святых мощей книги чисел все сектанты нечисты и все подлежат истреблению. Таким образом, сектанты сами признали себя нечистыми и по неразумию своему с сами себе вынесли на основании Слова Божия смертный приговор.
Нельзя оставлять тела людей, хотя бы и святых, непогребенными, ибо сказано о человеке: «Прах ты, и в прах возвратишься» — Бытие 3.19. «И возвратится прах в землю, чем он и был» — Экклесиаст 12.7. Вот почему не только все ветхозаветные праотцы были по смерти преданы земле, но даже великий пророк Моисей, когда умер, то был погребен на долине в земле Моавитской против Вехсегора, и никто не знает места погребения его до сего дня. Второзаконие 34.5. Также и святой Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. Деяние 13.36. А в Новом Завете читаем, что когда умер первомученик Стефан, то его погребли мужи благоговейные и сделали великий плащ по нем. Деяние 8.2. Они оставили его тела для поклонения сверху земли.
Тела ветхозаветных праотцев и святых мужей погребались навсегда в земле и не были чтимы от людей поклонением по двум причинам. Во-первых, ветхозаветные праведники носили в теле своем Адама в грех и не могли быть от него очищены даже всеми жертвами ветхозаветными. Иерея 10.1. Каковое очищение приобретено для людей кровью Господа нашего Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1.7, Евреям 10.10. Посредством таинства святого крещения, Деяния 2.38, 22.16, Ефесянам 5.26. И других святых таинств, омывающих наши грехи благодати Святого Духа. Ефесянам 2.5. Которого Бог излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Титу 3.3. Само тело Господа нашего Иисуса Христа не было прославлено до вознесения Его на небо к Отцу Небесному. Почему Христос и говорит Марии Магдалине: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Иоанн 20.17. Только после вознесения Христа на небо было прославлено тело Его. И только после излияния в день Пятидесятницы на Церковь Христову Духа Святого тела верующих христиан, получая в святых таинствах освящающую благодать Божию, стали храмами живущего в них Святого Духа. Вот почему тела ветхозаветных праведников, как и тело святого Давида, увидели тление и не были чтимы поклонением. Они еще не были искуплены от греха, не были еще прославлены Христом. Впрочем, тела их были сохраняемы в земле, а тело Моисея совсем было скрыто от израильтян по той причине, что, как объясняют святые отцы церкви, например, святой Иоанн Златоуст, постоянно склонные к идолопоклонству евреи могли обоготворить тело Моисея, поклоняться ему как Богу, особенно помня все совершенные им в Египте и в пустыне великие чудеса. Тоже могли они сделать с телами и других ветхозаветных праведников. Златоуст, том 7, страница 57. Дьявол оттого и спорил однажды с архангелом Михаилом, что хотел открыть евреям место погребения тела Моисея, чтобы они изнесли его из земли и стали поклоняться ему как Богу. Но архангел Михаил не допустил этого, сказав врагу рода человеческого: «Да запретит тебе Господь». Хотя должно помнить, что и ветхозаветные церкви чествовались останки святых устройством им гробниц и украшением их памятников. Матфея 23.29. Погребение же христианами первомученика Стефана ровно ничего не говорит против почитания святых мощей, ибо как первомученика Стефана христиане погребли, а мощи его были ими изнесены из земли только после прославления их от Бога чудесами, так и святая церковь погребает тела всех своих святых, а износит их из земли для чествования только после видимого и всенародного прославления их Богом великими, совершаемыми через них знамениями и чудесами.
Настанет время, когда мощи ваших святых, как предсказывал пророк, будут разбросаны по всей земле, как ненавидимые Богом. В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луной и пред всем воинством небесным, которых они любили, и которым они служили, и вслед которых ходили, которых искали и которым поклонялись. Не уберут их и не похоронят их, они будут навозом на земле. Иеремия 8.1.2.
Для всякого понятно, что здесь идет речь о ветхозаветних евреях, уклонившихся в идолослужение, которые поклонялись вместо Творца тварям его, солнцу, луне и звездам. В предыдущей главе пророчества Иеремии читаем: «Сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь. Поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его, и устроили высоты Тофета в долине сыновей Инномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал. Зато будут трупы народа сего пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их, потому что земля будет это пустынею». 7.30. Сказав в 7 главе своего пророчества, что так будут наказаны живые иудеи за идолопоклонство, пророк Иеремия в 8 главе говорит, что и умершие из идолопоклонников будут посрамлены тем, что кости будут разбросаны по земле перед теми самыми идолами, которых они любили и которым они служили, и вслед которых ходили, которых искали и которым поклонялись. Они будут навозом на земле. Пророчество это уже сбылось, как мы видим при царе Иосии, который разрушил построенные иудеями капища и жертвенники, уничтожил идолов, сжег дубравы и осквернил вынутые из могил кости идолопоклонников. 4 Царств 23:12. Безрассудно место Священного Писания, говорящее о судьбе тел ветхозаветних идолопоклонников, относить к телам святых угодников, друзей Божиих, о которых само Слово Божие так говорит: «Просветут кости праведных от места своего» — Сирахов 49:12. «Он хранит все кости его праведника, ни одна из них не сокрушится» — Псалом 33:21. Мы уже видели, что кости праотцев Иакова и Иосифа чтились и бережно сохранялись евреями. Бытие 51, Исход 13.19. Что в честь пророков Божиих строились гробницы и украшались памятники. Матфея 23.29. А вот и наглядный пример сектантам, из которого видно, как относились верующие израильтяне по повелению Божию к костям умерших идолопоклонников и костям скончавшихся праведников Божьих. Благочестивый царь Иосиф, уничтожая идолопоклонцев в земле иудейской, осквернил высоту, устроенную в честь идолов Астарты, Хамоса и Милхома, изломал статуи, срубил и сжег дубравы и разрушил жертвенники языческие. Потом взглянул Иосиф и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвенники. И осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии, когда Иероваам во время праздника стоял пред жертвенником. Потом, обратившись, увидел могилу человека Божия, предрекшего сии события, и сказал Иосе: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником Висильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии.
4 Царств 23.1.
Но ведь говорил же апостол Павел: «Отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 2 Коринфянам 5.16. «Если мы Христа не знаем по плоти, то тем более не должны знать по плоти никого, хотя бы из святых Его, то есть не должны почитать их тела, даже если бы они были нетленны».
Здесь речь не о святых мощах, и смысл приводимых сектантами слов апостола Павла совсем не тот, какой желает придать им сектанты. Во время святых апостолов были, как и теперь есть, люди, не веровавшие в божество Иисуса Христа. Для них он казался простым человеком, ибо они видели его и жаждущим, и алчущим, терпевшим хулы, поношения и биения, страдавшим и умершим на кресте. Поэтому они видели в нем обыкновенного плотского человека, готового всегда сказать вместе с неверовавшими в него иудеями: «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Марии, братья его Яков и Иосиф, Симон и Иуда? И сестры его, не все ли между нами?» Матфея 13:55. «Были и такие, которые, подобно нашим хлыстам, верили в лжехристов, обыкновенных грешных людей, считая, что в них воплотился Христос, Сын Божий, отчего предостерегал верующих сам Спаситель, говоря: многие придут под моим именем и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Матфея 24:5. Неверовавшим в божество Иисуса Христа святой апостол говорит, что если раньше мы и знали Христа по плоти, то есть, как объясняет святой Иоанн Златоуст, Христа, причастного немощи человеческого естества, как то жажды, алкания, утомления, сна, кроме греха, то теперь мы уже не знаем Христа с плотью, подверженную страданиям, ибо Он уже освободился от всяких немощей плоти, и имеет уже плоть прославленную, бессмертную. Златоуст, том 10, страница 572. Слова «если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» относятся и к тем заблудшим, которые, отвергаясь искупившего их Господа, как, например, наши новоизраильтяне, уверовали в простых людей, как в Христов, о появлении которых предсказывал Спаситель. Таким заблудшим апостол и говорит, что никакого другого Христа в смертной плоти мы уже не знаем, ибо Он во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение, то есть для всеобщего суда над миром. Евреям 9.27. А в прославленной, нетленной и бессмертной плоти мы и теперь знаем Христа, ибо вкушаем пречистую Его плоть и пьем всечестную Его кровь в таинстве святого причащения. Иоанна 6.51, 1 Коринфянам 10.16,
11.23. Умершие, тем более их мощи, не могут прославлять Господа. От мертвого, как от несуществующего, нет прославления. Живые и здоровые восхвалят Господа. Сирах 17.25.26.
Из предыдущего, здесь 24 стиха, видно, что здесь говорится об умерших ветхозаветных людях, еще не искупленных кровью Христа и находящихся в аде, где, конечно, не было прославления Бога. «Кто будет, — спрашивает Сирахов, — восхвалять Всевышнего в аде вместо живущих и прославляющих Его?» А затем поясняет: «От мертвого, как от несуществующего, нет прославления. В Новом же Завете, после совершенного Христом искупления людей от греха и после победы его над адом» 1 Коринфянам 15:54, «праведные прославляют Бога не только на земле, но и на небе» Откровение 4:8, 5:8.
прославляет его не только молитвами при жизни, но и через святые свои тела по смерти. Как и в Ветхом Завете прославили Бога кости Елисея, воскресившие из мертвых, прикоснувшегося к ним человека. 4 Царств 13.20, Сирахов 48.15, 46.22. Затем нужно заметить, что не мощи сами собой прославляет Бога, но сам Бог, дивный во святых своих, прославляет себя через их святые останки.
Мертвые не могут совершать никаких чудес. И псалмопевец Давид вторит: «Разве не над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя?» Псалом 87.11.
Дальнейшие слова этого псалма такие: «Или в гробе будет возвещаема милость твоя, истина твоя вместе тления. Разве во мраке познает чудеса твои, в земле забвения правду твою?» Из всего приводимого псалма видно, что находящийся в очень тяжелых обстоятельствах, пророк просит Господа скорее, пока он еще жив, проявить над ним чудо милости своей, избавив от множества постигших его бедствий. Ибо когда он умрет, то уже не сможет сам в могиле увидеть это чудо и возблагодарить Бога за его великую милость. Не услышат его прославления и находящиеся в могиле, предавшиеся тлени, умершие во грехах люди. Блаженный Феодорит так изъясняет это место в псалмах. «Пока я еще жив, — говорит пророк, — окажи чудо твое, потому что когда умру, не увижу его, ибо нет врача, который бы мог освободить от смерти. И какое врачество имеет эту силу? Мертвецам, разрешившимся в прах, пребывающим в гробе смерти и преданным забвению, возможно ли ощущать твоего человеколюбия и быть зрителем чудес твоих?» Воскрешение Илии и сына Сарепской вдовы, 3 Царств 17, Елисеем сына Санамитянки, 4 Царств 4, сыном Иисусом Христом дочери Иаира, Марка 5.41, сына Наинской вдовы, Лука 7.11, и смердевшего уже Лазаря, Иоанна 11.1, апостолом Петром умершей девицы города Лиды Тавифы, Деяния 9.37. Всех убеждает в том, что Господь, когда хочет, и над мертвыми совершает чудеса, что и мертвые встают для прославления Бога, как это случилось и в час смерти Спасителя, когда для прославления Христа и свидетельства об его победе над смертью и адом гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святой град и явились многим. Матфея 27.52. А что мертвые совершают чудеса, это уже знаем мы из Священного Писания. Как знаем мы то, что эти чудеса творят не сами мощи, а через них творит их сам Господь.
Поклоняясь мощам, православные чтут уничиженные на земле самим Богом тела людей. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно телу его силою, которую он действует и покоряет себе все. Филиппийцам 3:20-21.
Тела христиан называются уничиженными не потому, что они нечисты сами по себе, а потому, что, будучи испорчены грехом, они стали грубо чувственными, подверженными различным недугам и болезням, голоду и жажде, холоду и зною, страстям и тому подобное. От этого уничижения Господь избавит наши тела после их воскресения, когда все мы изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвым воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетлении, смертному сему облечься в бессмертие. 1 Коринфянам 15.51.
Тела всех христиан, хотя теперь и уничиженные, не могут быть нечистыми, ибо они храма живущего в них Святого Духа. Тем более святые тела угодников Божьих, которые исполнили слова святого апостола Павла: «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похоти его, и не предавайте членам ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать». Римлянам 6.12. Святые в совершенстве исполнили слова апостола Павла: «Грех не господствовал над ними и над их телами, а они, святые, господствовали над грехом, представив тела свои в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения Ему». Римлянам 12.1. «Будучи Христова, они распяли плоть со страстями и похотями». Галатам 5.24. «Почему в очищенные от грехов их тела вселилась изобильно благодать Божия, которая совершала, как и теперь совершает, великие чудеса, не только через освященные их тела, но даже через их одежды, даже через падающую от них тень. При всеобщем же воскресении Господь преобразит и мощи святых угодников Божиих еще в более славные духовные тела, так что и они будут сообразны славному телу Христа, ибо сказано: не все мы умрем, но все изменимся». 1 Коринфянам 15:51.
Сам Христос запретил не только почитать мощи праведников, а даже строить им гробницы и украшать памятники их. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников». Матфея 23:29.
Почитать мощи святых Христос никогда не запрещал. Это выдумка сектантская. В приводимых же ими словах Спасителя обличается не построение гробниц пророкам и не украшение их памятников, ибо, как мы знаем, гробницы и памятники святых людей глубоко уважались и чтились верующими иудеями. 4 Царств 23, 1-18. Ими Христос обличает книжников и фарисеев за их лицемерие. Стих 28. Говоря, что они уподобились своим нечистым «Святым отцам, которые строили гробницы и украшали памятники тем пророкам, которых сами же убивали, не желая слушать справедливые их обличения в неправде и неверии. Горе вам, — говорит Спаситель, — книжники, фарисеи, лицемеры, что строите на показ гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками в пролитии крови пророков. Вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Матфея 23:29. Приведенные слова Христа блаженный Феофилак так изъясняет: «Возвещает он горе не за то, что они созидают гробы для пророков, это дело богоугодное, но за то, что, делая это лицемерно и осуждая отцов своих, они поступали хуже их, превосходили их нечестием и, очевидно, лгали, когда говорили: если бы мы жили во дни отцов наших, то не убили бы пророков, ибо они хотели убить самого Господа пророков, хотели убить». Христос говорит: «Горе книжникам и фарисеям не потому, что они строят гробницы и осуждают отцов своих, но потому что как в том случае, так и в притворном осуждении отцов своих они поступают хуже их».
Но ведь нетление мощей противоречит законам природы, по которым всякое живое существо, следовательно человек, должно в конце концов умереть, подвергнуться тлению и разрушению.
Всемогущий Бог, создавший из ничего весь мир и давший природе известные законы ее бытия, в силе ограничивать и в известных случаях направлять их так, как ему угодно. Известные действия Божии называются чудесами именно потому, что они совершаются не в обычном порядке явлений и известных нам законов природы, а совершаются непонятным для нас образом всемогущей силой Божией. Господь, воскресивший из мертвых и ожививший уже смердевшее тело Лазаря, в силе сделать нетленными тела умерших друзей своих святых угодников Божиих для прославления себя и их, и для укрепления в вере немощных. Человеком это невозможно, Богу же все возможно. Матфея 19:26. Мудрствование сектантов лучше всего опровергается самим существованием нетленных мощей.
Сохранение тел нетленными зависит от многих причин. Некоторые тела могли засохнуть, лежа в сухой земле при сухом воздухе, как засохли мумии. Другие могли окаменеть под влиянием кремноземной почвы. Третьи могли быть набальзамированы. Наконец, четвертые высохли вследствие усиленного поста и истощения подвижников при их жизни на земле.
Пустые слова. Мощи некоторых святых долгое время пребывали в сырости, но остались нетленными. Так, например, останки преподобного Сергия Радонежского были 30 лет почти в воде, но сохранились нетленными, как и облекавшая их одежда. А мощи святого Митрофания Воронежского прибыли в очень сыром черноземе 114 лет. Дубовые доски гроба святителя истлели, а тело его осталось нетленным. Тоже можно сказать и о мощах других святых угодников Божьих, преподобного Авраамия, Никиты и Антония Новгородских, Леонтия и Якова Ростовских и других. Мощи преподобного Андриана Андрусовского 2 года пролежали среди болота, будучи брошены туда его убийцами, и сохранились нетленными. А нетленное тело святого князя Глеба пролежало 5 лет в лесу возле Днепра, брошенное там его убийцами. Сравнение же святых мощей с окаменелыми мумиями совершенно неудачное. Ибо святые мощи все же сохраняют известную гибкость, позволяющую переодевать их в новое облачение. Обычай бальзамировать тела умерших совсем нет в православной церкви. Притом, как мумии, так и бальзамированные тела на открытом воздухе сохраняются недолго и скоро подвергаются разложению, а некоторые святые мощи, открыто почивающие, пребывают в нетлении уже многие сотни лет. Что касается истощения тел угодников Божьих вследствие поста и сурового воздержания в пище и питье, то оно не может служить причиной нетления их тел. Среди язычников есть много людей, которые подвергают себя очень суровому воздержанию, факиры, например. Есть немало людей, которые вследствие внутренних болезней, например, при раке желудка, долгое время почти совсем не принимают пищи и умирают совершенно истощенными, как говорят, высохшими. Но тела их все же подвергаются тлению и даже очень скоро. Притом нужно заметить, что многие святые умерли внезапно в рассвете и крепости сил своих, как, например, святые Борис и Глеб. Другие умерли, будучи еще отроками, совсем не изнуряя постом и строгим воздержанием свое тело, как, например, убитый в отрочестве царевич Дмитрий Угличский. Но их тела в течение уже многих веков остаются нетленными. Есть мощи святых младенцев, которые, конечно, не изнуряли себя суровым постом и воздержанием, но мощи которых угодно было Богу сохранить нетленными. Таким образом, нет условий воздуха или почвы, и ни от других каких-либо естественных причин тела угодников Божьих остаются нетленными, а силою, обитающей в них благодати Святого Духа.
Почему же тела не всех христиан нетленны, если они храмы Святого Духа, живущего в них?
не всех христиан тела нетленны, потому что не все они умерли в чистоте веры и жизни. Не все до конца дней своих сохранили в себе благодать Божию. Но часто в течение своей жизни оскверняли грехами и душу, и тело свое. И умерли, не раскаявшись в некоторых из них, и не успев принести достаточные плоды покаяния. В большом доме, говорит о членах Святой Церкви апостол Павел, есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке на всякое доброе дело. 2 Тимофею 2:20. Эти слова святого апостола одинаково приложимы как к живым, так и к умершим людям.
Почему не все святые прославлены одинаковым нетлением их тел? И почему тела одних святых источают мир, а других нет?
Потому что так угодно Богу. А одних своих угодников он прославляет еще при их жизни на земле большими, других меньшими дарами чудотворений. И после их смерти одних большим, других меньшим нетлением их тел. А одним даруют большие, другим меньшие силы чудотворений. Дары различны, учит святой апостол, но дух один и тот же. И служения различные, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфян 12:4. Церковь почитает святыми и таких угодников Божьих, от которых вовсе не осталось мощей, но которые признаны ей святыми по обилию тех чудес, какие совершаются ими, молитвенно прибегающим к их помощи, верующим христианам.
Зачем же мощи святых разделяют на части и распределяют их по церквам различных мест? Не унижает ли этим мощи святых?
Нисколько. Все верующие христиане желают иметь в своих храмах хотя частицы святых мощей, которые и получают с разрешения высшей церковной власти. Но главное это то, что по обычаю, существующему в церкви, от первых веков ее божественная литургия совершается непременно на святых останках, влагаемых в особый плат, называемый антиминсом. Почему и освящение храма не может быть совершено без святых мощей или их частиц, согласно следующему постановлению 7-го Вселенского Собора? «Аще, которые честные храма освящены без святых мощей мученических, определяем, да будет совершено в них положение мощей с обычной молитвою. Аще же отныне обрящется некий епископ, освящающий храм без святых мощей, да будет извержен, яко преступивший церковные предания». Правило седьмое.
А почему не все получают помощь и исцеление от святых мощей?
Потому, прежде всего, что не все этого заслуживают по своей вере и делам. О Христе Спасителе говорится, что Он, придя в свое Отечество, не мог совершить там ни одного чуда. Марка 6:5. Не мог, конечно, не потому, что был бессилен, а потому, что неверовавшие иудеи недостойны были видеть Его чудеса, как это и поясняет Евангелист Матфей, говоря: «И не совершил там многих чудес по неверию их». Матфея 13:58. Подобно неверующим иудеям и сектанты хотят всегда видеть знамения и чудеса от святых мощей, которых они не почитают за святыню. Но к ним приложимы слова Христа, сказанные иудеям: «Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамения не дастся ему». Матфея 16:4. «По вере вашей да будет вам». 9:29. Не только неверующие, но даже сомневающиеся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Яков 1:6.
откуда из Священного Писания видно, что останки святых после их смерти сохраняются в земле нетленными.
«Процветут, — говорит премудрый Сирах, — кости праведных от места своего». 49.12. «Бог хранит все кости его, праведника, ни одна из них не сокрушится». Псалом 33.21. Во время смерти на кресте Спасителя гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святой град и явились многим. Матфея 27.52.
Почему тела святых угодников Божиих остаются после их смерти нетленными?
Потому что еще при жизни святых угодников Божиих на земле, не только в их душах, но и в телах, всегда обитал Святой Дух Божий, не оставляющий их своей благодати и после их смерти. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога? 1 Коринфянам 6.19.
Откуда видно, что мощи святых чтились верующими?
Из тех же мест Священного Писания, где говорится, что евреи вынесли из Египта тела патриарха Иакова и с великим торжеством похоронили его в земле Ханаанской. Бытие 51 стих. Что Моисей взял с собой при выходе из Египта кости патриарха Иосифа, что благочестивый царь Иосиф, осквернив вынутые из могил кости, павших в идолопоклонство иудеев, в то же время повелел сохранить могилы человека Божия и пророка из Самарии, 4 Царств 23. А в новозаветнее время видим из жития святых. Особенно почитались мощи святых во время мученических казней, начиная с первого века. За большие деньги выкупали христиане и даже иногда требуемое по весу, сколько весит отрубленная голова мученика, столько же мучители требовали и золота. И христиане исполняли неправедные требования нечестивых, чтобы выкупить святые останки.
Откуда видно, что Господь творил великие чудеса через мощи святых угодников Божиих?
Это видно из следующих мест Писания. Илья сокрыт был вихрем, Елисей исполнился духом его, ничто не одолело его. И по успении его пророчествовало тело его. И при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти были дивны дела его. Сирахов 48.12. Еще говорится, как после смерти совершилось чудо, когда коснулся костей Елисея, умерший, и ожил и встал на ноги свои. 4 Царств 13.20.
Где написано в Священном Писании, что через одежды не только Христа, но и святых угодников Божиих творились великие чудеса, и что даже тень, падающая от апостола Петра, исцеляла больных, мимо которых он проходил?
Об исцелениях от одежды Христа мы читаем в Евангелии. Приносили к нему всех больных. Матфея 14.36. И кто прикасался к краю одежды его, все исцелялись. А о милости верхней одежды пророка Илии говорится в Библии, 4 Царств 2.8. Об одеждах апостолов, Деяния 19.11.
Почему не все получают исцеление и помощь от святых мощей?
По неверию или маловерию своему. О почитании святых мощей учили многие святые отцы церкви от первых веков ее. Мы приведем хоть некоторые их свидетельства о прославлении Богом нетленных мощей и других святых останков и необходимости их почитания. Святой Ефрем Сирин говорит следующее о мощах святых мучеников. «Они по смерти действуют, как живые, исцеляют больных, изгоняют бесов, и силою Господа отражает всякое лукавое влияние их мучительного владычества. Ибо святым мощам всегда присуща чудодействующая благодать Святого Духа». Святой Григорий Богослов говорит так о мучениках. «Они прославляются великими почестями и празднествами. Они прогоняют демонов, врачуют болезни, являются и прорекают. Самые тела их, когда к ним прикасаются и чтут их, столько же действуют, как святые души их. Даже капли крови и все, что носит на себе следы их страдания, так же действенны, как их тела. Слово 4, страница 125. Святой Иоанн Златоуст учит. Не смотри на то, что лежит перед тобой ногое тело мученика, лишенное душевной деятельности, а смотри на то, что в нем присутствует иная сила, высшая самой души, благодать Святого Духа, которая своими чудотворениями удостоверяет всех в истине воскресения. Ибо если мертвым и обратившимся в прах телам Бог сообщил силу большую, нежели у всех живых, то тем более Он даст им жизнь лучшую прежней и блаженнейшую в день раздаяния венцов. Том 1, страница 127. Святой Амвросий Медиоланский обращается к неверующим и сомневающимся с такой речью. «Ты скажешь мне, зачем почитаешь плоть мученика, истлевшую и разрушенную, о которой Бог не имеет уже никакого попечения? Но что, возлюбленное, сказано самой истиной через пророка, говорящего, «Честна пред Господом смерть преподобных его»? Псалом 115:6. И еще, «Мне же зело честны быше друзи твои, Боже». Псалом 138:17. Мы должны почитать рабов, тем более друзей Божиих, о которых говорится, «Хранит Господь все кости их, ни одна из них не сокрушится». Псалом 33:21. «Посему во плоти мученика я почитаю язвы, приятые за имя Христово, почитаю тело, учащее меня любить Господа и не бояться смерти за Него». И как не могут почитать верное то тело, которого боятся демоны, которые довели они до казни, но которое прославляют во гробе? Итак,